мы можем проследить жизнь памятника во времени. Мне кажется, что это самое-самое ценное и самое главное, что есть в архитектуре. Как время взаимодействует со стенами, как время взаимодействует с памятником. Понимаете, для меня новый город, город выбеленный, город, так сказать, вымаранный или же, наоборот, выскребленный, он никогда не играл никакой роли. Город — это история, город — это слои истории.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Московский пейзаж глазами оставшихся. Моя коллега и подруга, филолог и театральный критик Лиля Пальвельева ходит по российской столице времен спецоперации против Украины, читает и расшифровывает уличные надписи, посещает выставки и презентации новых проектов. Послушаем ее рассказ и ее записи.
В Москве милитаристская составляющая обволакивает обыденную жизнь и исподволь. Можно отвыкнуть включать телевизор. Можно не заглядывать дальше кроссворда в районные газеты, которые исправно раскладывают по почтовым ящикам, и где на первых полосах бодрые сообщения о помощи государства семьям мобилизованных. Душевно так пишут: у ребят крепкий, надежный тыл. Однако уже труднее выйти из дома, не обращать внимания на баннеры с портретами доблестных освободителей Украины от фашизма. Еще чаще на улицах встречаются призывы помочь материально жителям, занятых российской стороной территории. Есть скромные листки, есть добротно изготовленные постеры. В ходу крутой замес архаики с патриотизмом. Около привычной станции метро взгляд автоматически фиксирует появление нового плаката. Спотыкаешься на претенциозном слове «Ратибор». Это название некого фонда, основанного, как написано, полковником в отставке и участником боевых действий в Афганистане Анатолием Даньшиным. Заглянув в интернет, обнаруживаю, что у фонда есть сайт, а на сайте есть видео. Сухонький старик Анатолий Даньшин пускается в рассуждение об этимологии.
Мы долго думали, какое же название фонда, чтобы он отображал нашу деятельность. И приняли решение назвать фонд «Ратибор». «Ратибор» – старорусское слово, состоит из двух слов. «Рат» – это по-старославянскому «богатырь», «бор» – это «бороться, помогать». То есть богатырь оказывает помощь, борется и помогает нуждающимся и является защитником интересов людей.
Разумеется, вся эта доморощенная лингвистика не выдерживает никакой критики. Но оказывается, не без фальши и уличный плакат «Ратибора». Там на плакате указано, что фонд занимается сбором средств на ремонт и восстановление разрушенных домов, школ и детских садов Донецкой и Луганской народных республик, оказавшихся в зонах гуманитарных и социальных проблем. Тут же банковские реквизиты и QR-коды. У сердобольного прохожего, как бы тот ни спешил, не займет много времени навести телефон и отправить денежку для пострадавших. Но вот на сайте фонда есть еще один клип, в котором полковник Даньшин рассказывает об адресатах благотворительной помощи. Детские садики здесь тоже упомянуты, но дальше самое интересное, о чем уличный плакат умалчивает.
Также одновременно в этой программе есть пункт оказания помощи воинским формированиям, то есть милиции Донецкой Народной Республики, закупки различного оборудования, квадрокоптеров, тепловизоров, обвесов, бинокль, средств связи и так далее.
Так что на войну собирает деньги фонд «Ратибор». На войну. Все острее потребность сохранить душевное равновесие. Но куда бежать от этого морока не уехавшим, оставшимся в Москве людям? Те, кто постарше, вспоминают о навыке внутренней эмиграции. В частности, о такой спасительной вещи, как культура. Но здесь сплошные подвохи. Еще не успел пройти шок от открытия сезона в театре Вахтангова, где со сцены труппу поздравлял председатель Следственного комитета Бастрыкин, который к тому же прочел патриотические по духу стихи собственного сочинения как одно за другим стали случаться новые события. С тем же Следственным комитетом России в октябре заключил соглашение о взаимном творческом сотрудничестве руководитель театра имени Ермолова Олег Меньшиков. Аналогичное соглашение тоже в октябре подписали генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков и президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов. Не надо обладать никакой инсайдерской информацией, чтобы догадаться о том, что иностранные союзы и далекие от их профессиональных задач инициативы, культурные институции далеко не всегда идут, что называется, по зову сердца. Чаще не от хорошей жизни. Например, для того, чтобы уберечь своих сотрудников-мужчин от мобилизации. А еще крыша из силовиков и же с ними нужна, чтобы минкультовская цензура не слишком свирепствовала. Знание о подоплеке лишь прибавляет многие печали. На пропаганду власть денег не жалеет. В Манеже открылась выставка «Украина на переломах эпох». Билеты на нее бесплатные. На афишах написано, что вход свободный, но это только в том смысле, что за даром. А вот просто так в центральный выставочный зал не попасть. С дальних подходов манеж огорожен полицейскими заборчиками. И не вдруг найдешь тот единственный проем, через который можно просочиться под строгими взглядами полицейских. Они и по всему периметру расставлены, и внутри периметра фланируют группами. Пейзаж дополняют два автозака и машина скорой помощи. Неуютно как-то. Зато внутри выставка начинается с нарядного пейзажа с синим небом и золотыми колосьями и с возникающей на гигантском экране цитаты из завещания Ярослава Мудрого. Нон-стопом эта же цитата звучит из динамиков.
«Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов. И будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим».
Только не надо думать, что большая 4000 квадратных метров мультимедийная выставка по духу антивоенная. Ее основной месседж сводится к тому, что у русских и украинцев общая история. Только вот младший брат немного от рук отбился. Но так его надо направить на путь истинный. Цитата из Ярослава Мудрого тут приводится для того, чтобы внушить посетителям. Украинцы сами напали или разведка донесла, собирались напасть. Об этом же 4-минутный видеоклип под названием «Братья». Сидя в окопе, своими гуманными соображениями делятся российские военные.
Разумное существо не может убивать себе подобных. Это дикость, это зверство. Любая война – это чудовище. Просто иногда альтернатива войне еще хуже. Вот мы сейчас в ситуации, когда альтернатива этой войне, она еще хуже.
Второй человек говорит, что уничтожить противника – это не самоцель, и делится наивным рецептом принуждения к миру.
Конечно, не все там такие негодяи, как нацистские бандеры. Нет, у нас много братьев, сестер там. Поэтому люди должны понять и вспомнить наши общие совместные праздники. Как мы раньше дружили, как мы ездили. Не было никакой вражды у нас. И тогда будет мир. Мир будет тогда у нас.
Этим людям не приходит в голову простое соображение, что граждане другого государства имеют безусловное право самим решать, как им жить. Герои клипа пришли наводить в Украину свой порядок, как к себе домой.
Народ Украины, они же для нас не враги. Жили все вместе, дружили, ездили в гости. И так разделилось из-за какой-то, блин, шайки.
Срочников надо отпустить.
Жалко парней, которые там вложат свои молодые жизни. И за что? За фашистские идеи? За этих толстосумов? Про американцев? Про Дашу?
Отдельный зал в манеже отведен под рассказ о борьбе двух идеологий. У монитора, на который транслируются кадры сноса советских памятников в Украине, сокрушается пожилая посетительница выставки. У нее белорусские по национальности гражданки России, много родственников живет в Украине.
А памятники-то зачем сносить? а памятники-то зачем?
Наверное, сердит.
Там кучи только, кучка. Это вот, которая есть. И у меня сестра в Херсоне, я в Киеве много жила. Ага, и была этот раз в Херсоне. Я приехала вот перед самой войной. Они страшно боялись, что, ну, хотели, чтобы их захватили русские. Ага, они так ждали прихода русских. И как только сказали, что уже... Они торжествовали. Им сразу же, как только там стала русская администрация, им дали пенсию. Всем Фая вот у меня говорит, ну, минимальную, конечно, 12 тысяч. Но для нас, говорит, это важно. А сейчас боятся... Там разделилось общество, всякое есть, но...
Ну, а как вы думаете, если бы наши туда не входили, было бы лучше?
А сколько было уже ждать? Сколько они их обстреливают, как они там жили?
А ну, сейчас лучше
ну,
стало?
Ну, думаю, не лучше, но думаю, что что-то договорятся. На каких только условиях, не знаю. Ну, я там досмотрелась много чего. Там разделилось все. Русские там, они как бы молчат. Вот моя сестра... Она нейтральна, но у нее друзья были русские. Ни с кем она не контактит больше. Она не вмешивается в дела, но не хочет контакт с русскими иметь. Я, говорит, боюсь.
Русские из России.
Зачем? Которые местные. Да. Местных она боится, местных, которые вот она боится украинцев, с которыми дружила, она перестала с ними общаться, чтобы каким-нибудь словом не это самое. Там они все знают украинский. Русские и все знают украинский. У меня внук, там внучка, дочка и зять. И все знают украинский. Перешли на украинский. И маленький, я приехала, вот это перед самой войной. Уже тоже они с ним учат русские и украинские слова. Потому что иначе невозможно будет жить.
Ну, может, это правильно? Это же государственный язык.
Правильно, неправильно. Ну, вот я белорусская. Мама всех нас научила на белорусский. Я не разговариваю на белорусском языке. А в Белоруссию приезжаю, разговариваю.
Совсем близко от манежа старый добрый исторический музей. Когда-то он был хорош своей научной основательностью и неангажированностью, но это в прошлом. Теперь в вестибюле при входе установлен куб в фирменных цветах музея. Он предназначен для сбора книг и письменных принадлежностей, купленных посетителями тут же в музейной лавке. «Поможем детям Донбасса», написано на кубе. Кажется, немного легче сохранять независимость тем, кто не находится в государственном подчинении. Есть надежда, впрочем, поживем-увидим, на то, что островком здравого смысла может стать только что открывшийся Центр изучения конструктивизма «Зотов». Он расположен в здании бывшего хлебозавода номер 5. И сам объект, и новая институция – собственность не государства, а одного из ведущих российских банков.
Мы вернемся после объявлений.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал «Все ей скажу! Все ей скажу!»
Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах.
Филолог и театральный критик Лиля Палилева смотрит на московский культурный пейзаж эпохи спецоперации. Она побывала на открытии Центра конструктивизма под названием «Зотов». Это амбициозный и богатый проект, который дает понять, что в Москве достаточно ресурсов для сохранения культуры в ее приемлемом для власти виде. Герои конструктивизма, эмигрировавшие и репрессированные, и пошедшие на соглашение с советами, становятся общей частью истории архитектуры, как ее понимают в России сегодня. Лиля Палюльва начинает рассказ с истории хлебозавода, на базе которого построен центр «Зотов».
Хлебозавод был построен в 1931 году, и это типичное для конструктивизма здание. Основной объем – это цилиндр, а к нему примыкает прямоугольный корпус. Над приспособлением хлебозавода работало архитектурное бюро «Спич» под руководством Сергея Чобана. Это же команда авторы трех высоток, обрамляющих хлебозавод по дуге. В лужковские времена памятник архитектуры чуть было не снесли, а теперь он пример толкового приспособления старой промышленной архитектуры под новые функции. И памятник архитектуры сохранился, и общественное пространство в районе вблизи Красной Пресни возникло, и инвестор явно не в накладе. Невооруженным взглядом видно, что жилье в узких высотных башнях, образующих вместе с хлебозаводом единый ансамбль, но очень недешевое. Куратором выставочной работы Центра конструктивизма стала Полина Стрельцова, в недавнем прошлом сотрудник Музея архитектуры имени Щусева.
Возвращение памятника архитектуры в культурное пространство для меня, как для историка архитектуры, это особенно ценный. Ему дали вторую жизнь, и, надеемся, мы наполним это место новыми смыслами. На самом деле, 100 лет назад конструктивизм не родился, он родился чуть раньше, но 100 лет назад, в 1922 году, конструктивизм перешел в поле практической деятельности, и конструктивисты начали пробовать те находки, которые они отрабатывали с 20 по 21 год в практической среде. Нам хотелось бы, чтобы эта практика вошла в пространство хлебзавода, и чтобы мы здесь объединяли в живом диалоге не только музейное сообщество, но и исследователей, художников. Будут выставки, исследования. А для нас, опять же, как для историков, это был большой вызов, потому что вообще сам термин конструктивизм, он такой несколько расплывчатый и размытый, он сложный. И сами авторы, художники, дизайнеры 100 лет назад, они очень спорили между собой, что же для них конструктивизм. И сейчас на наших выставках мы хотим об этом поразмышлять вместе. Хотим привлечь к этому диалогу как можно больше специалистов, не только из художественной сферы, но и из сфер, возможно, неочевидно близких к разговору о конструктивизме. Допустим, сейчас мы привлекли к нашему первому выставочному проекту Политехнический музей. У нас есть планы поработать с Тимирязевской академией. И эти темы, которые вдохновляли конструктивистов, они, в общем-то, актуальность свою не потеряли. Увлечение наукой, это и внимание к детству, это диалог с природой, как бы своеобразный, но все-таки он выстраивался, потому что для модернистской архитектуры вообще взаимодействие с природой было очень важно. Некоторые изобретения, которые конструктивисты ввели в 20-е годы, они сейчас смотрятся не совсем уместными, потому что это был конкретный ответ на конкретные запросы эпохи. Вы все прекрасно знаете про дома коммуны, про обобществление быта, которые сейчас странновато выглядят в современности. Но при этом они же придумали делать развитую инфраструктуру внутри дома. Сейчас никто, я думаю, не откажется от того, чтобы у тебя прямо в доме был детский садик. Это все изобретение архитектуры. А в других сферах происходили не менее революционные события и явления художественной жизни, и не только художественной, которые, в общем, сейчас, наверное, будет интересно осмыслить, восстановить, понять, что из этого вошло в нашу жизнь. И я хотела сказать несколько слов про первую выставку, которая позволила эти пути дальнейшего развития наметить. Она называется «1922. Конструктивизм. Начало». Мы решили расширить привычные границы конструктивизма, не ограничиваться только скульптурой, живописью, архитектурой и показывать самые разные медиа, в которых себя проявлял конструктивизм, и стихи, и музыка, и кино, и театр. И мы посмотрим сам момент рождения конструктивизма, которому, в общем, художники, поэты и творческая общественность шли все 10-е годы и, наконец, пришли к началу 20-х. В 22-м году уже активно начали работать и вводить в практическое поле свои находки. Нам бы очень хотелось ввести авангард в такое всеобщее поле и сломать барьер между авангардным искусством и зрителем, который, безусловно, до сих пор есть. Мы хотим делать такие понятные тексты, писать экспозицию, которая вовлекает тебя в взаимодействие, лекции в формате диалога, возможно, или лекции перед концертом, которая рассказывает о той экспериментальной музыке, которую мы будем слушать.
Выставка, о которой упоминает куратор проекта Полина Стрельцова, «Конструктивизм. Начало», открылась на этой неделе. Ее экспонаты – это работы Василия Кандинского, Александра Экстер, Натальи Гончаровой, Всеволода Мирхольда, Велимира Хлебникова, Сергея Эйзенштейна и других художников эпохи 20-х, которые стали либо эмигрантами, либо политзаключенными, либо были уничтожены советской властью. Не могу не напомнить, что архитектурные достижения советского конструктивизма в Мариуполе и Харькове были разрушены российскими бомбардировками. Лиля Палюльева далее представляет комментарий автора реконструкции хлебозавода, ныне Центр Зотов, архитектора Сергея Чобана.
Архитектор Сергей Чобан позаботился о том, чтобы для различных программ Центра конструктивизма были соответствующие пространства.
На первом этаже возможны инсталляции, возможны произведения современного искусства и несовременного искусства, но инсталлятивного свойства, потому что там нет требований к климату, какие нужны в музее. А вот на втором и третьем этаже можно выставлять любые произведения, любого значения. И первая выставка, которая там произойдет, сразу будет иметь произведение выдающегося уровня. Это пространство решено белым, но тоже и в этом белом пространстве есть абсолютно все слои, которые существуют в любом пространстве пожившего здания с историей. Мы видим неровности потолка, мы видим все те следы истории, которые в сочетании с уникальным пространством дают потрясающий результат. За счет того, что полы поднялись наверх, мы сохранили большую высоту в 4,5 метра, но при этом окна спустились ниже. И таким образом, когда вы стоите сегодня, вы можете посмотреть на улицу. Это было не столь возможно, если бы полы были на 60 сантиметров ниже, и для конвейера либо завода это было лучше, но вот для выставочного пространства это хуже. Подъем пола создал дополнительные преимущества. В общем, все это здесь константно, поэтому любое произведение из музея любого уровня может быть здесь выставлено. И это важно, потому что конструктивизм – это одна из главных вех в мировом искусстве вообще. Условия хранения должны этому соответствовать. Ну и двигаясь выше, собственно, следующий зал такой же. То есть второй и третий этаж, они абсолютно идеальны для любой выставки. И в этом смысле сочетание истории и идеального пространства для выставки и четкого прочтения функции, конструктивистской функции, положенной на новые смыслы, мне кажется, здесь это сочетается идеально. Мы видим, как за счет единого цвета, белого, объединяются разные по фактуре поверхности. И, наконец, самый верх, два зала, красный и черный, где будут демонстрироваться фильмы и фотографические, визуальные инсталляции, то есть видеоинсталляции, потому что конструктивизм – это, конечно, и развитие кино, и развитие фотографии, и книжное искусство. На последнем этаже будут проводиться лекции. Я участвовал сейчас в создании книги о Борисе и Афане по новым материалам. Презентация этой книги, которая уже вышла из печати, будет тоже здесь. То есть здесь будет достаточно активная программа, которая соответствует назначению этого места.
По словам Сергея Чобана, при создании арт-пространства стояла задача, чтобы память о первоначальном назначении здания не была стерта. К счастью для архитекторов, в их распоряжении были старые чертежи, сохранившиеся в архивах.
Когда мы смотрим вот на эти чертежи, мы понимаем, что мы имеем дело с выдающимся памятником не только конструктивизма, но и выдающимся памятником конструкторской мысли, выдающимся примером того, что советские технологии в свое время сделали очень большой шаг именно вот в области пищевой промышленности. На чертеже мы видим не только очень интересную архитектурную структуру, но и конструктивную структуру. Основной смысл был в том, чтобы на гораздо меньшей территории создать инновативный процесс хлебопечения, в котором продукты поставлялись вниз, поднимались наверх по центральному ядру и оттуда распределялись по отдельным этажам. Это было абсолютно инновативно, потому что до этого контейнеры были расположены в длину, занимали огромные территории, и в городе их строить было невозможно. По такому принципу только в Москве было построено 5 хлебозаводов, были построены хлебозаводы в Ленинграде. Хлебозаводы были сделаны инженером, придуманы инженером Георгием Марсаковым, который в свое время был примерно так же известен, как Шухов, и были привнесены в жизнь, сделаны таким настоящим флагманом пищевой промышленности Василием Зотовым. Василий Зотов был наркомом пищевой промышленности в 30-е, в начале 40-х. И, собственно, он и сделал возможным развитие хлебопечения вот при помощи таких заводов. Поэтому центр и было решено назвать Центр изучения конструктивизма Зотов. Мы не занимались реставрацией фасадов, но специалисты, которые занимались реставрацией, по согласованию с Мосгорнаследием, с историками, искусствоведами, сделали тот образ, который, собственно говоря, изначально соответствовал образов либо завода. То есть вот белое — это круглое сооружение, и такой типичный конструктивистский 20-х годов мотив — белые и красные полосы на здании. И вот эти большие здания, которые, значит, я проектировал вместе с Игорем Членом, они, несмотря на свою величину, все равно центростремительно притягиваются к вот этому абсолютному центру, круглому хлебозавода. И для всех нас было изначально, что здесь должен расположиться некий культурный центр, культурный кластер, общественное пространство, которое станет центром развития всего района и одним из важных центров развития города. Теперь я хотел бы перейти к идеям, которые были внутри хлебозавода. Это пространство, оно не стояло пустым, или, скажем так, стояло пустым последние годы. Но до 2006 года это был хлебозавод. С 2004 года это памятник, московский памятник архитектуры. Поэтому здесь есть разные слои, которые в первую очередь связаны с развитием этого здания именно как хлебозавода, со всеми технологическими структурами, которые здесь были. И для меня, для всей команды было важно, внося сюда совершенно другую культурную функцию, создать адекватное техническое насыщение той гениальной идеи, которая существовала здесь изначально. Вот это центральное ядро, которое подавало энергию на все этажи, оно таковым и осталось. И колонны, и балки потолка радиальные, и стены на первом этаже. Они те, какими были в тот момент, когда мы сюда пришли. Для меня было важным оставить этот хлебозавод как историю развития места и развития Москвы. Потому что то, что я ценю в городе, именно исторические наслоения, то я ценю и в зданиях. То есть в здании нужно прочесть не только тот период, в который это здание возникало, но и тот период, в который это здание использовалось со всеми последующими наслоениями. Скажем так, мы можем проследить жизнь памятника во времени. Мне кажется, что это самое-самое ценное и самое главное, что есть в архитектуре. Это возможность проследить, как время взаимодействует со стенами, как время взаимодействует с памятником. И слои не дополняются, то есть мы не реставрируем там ни кафель, ни элементы металла. Мы просто проявляем то, что есть, и заполняем вакуумом то, чего нет.
На одной из лестничных площадок сохранилось панно из кафеля. Белокурая красавица с невероятным пышным бюстом и косой до коленок держит в руках каравай. Девица пострадала от времени. Между бровей на носу утраты кафеля. Реставрировать их сознательно не стали. Что и в каком виде дошло до наших дней, то и оставили. Но само панно, как артефакт, Сергею Чубану очень нравится.
Конечно, вот такие элементы, которые возникли в 60-е и 70-е, очень милые. Все это часть нашей истории. И, собственно говоря, воспринимать это здание как часть истории – это и есть задача, ту часть истории, в которой конструктивизм играл колоссальную роль, потому что он, ну, начиная с 20-х годов и до сегодняшнего дня, является одним из ведущих источников, за которые российское искусство будет любить всегда во всем мире. Понимаете, для меня новый город, город выбеленный, город, так сказать, вымаранный или же, наоборот, выскребленный, он никогда не играл никакой роли. Город — это история, город — это слои истории. Мне кажется, то, что мы делаем с вот этим зданием, мы просто отдаем дань тому, что городская культура — это культура слоев развития каждого здания и города в целом.
Говорит Сергей Чобан. Кто и как будет посещать центр конструктивизма, вопрос в нынешних реалиях открытый. Тем, кто, несмотря ни на что, продолжает возделывать свой сад, сейчас приходится прилагать титанические усилия для того, чтобы привлечь зрителя. Кто-то считает сейчас неуместным и неправильным развлекаться, в том числе ходить на выставки, в театры или на концерты, а кто-то, и таких людей немало, покинул Москву. Разумеется, речь идет о так называемой просвещенной публике и публике совсем иных убеждений, нежели посетители духоподъемной выставки в Манеже.
Филолог и театральный критик Лиля Палюева смотрела на московский культурный пейзаж эпохи войны России против Украины. Это пространство пока еще богато материальным ресурсом и социально-политическим конформизмом. Вы слушали «Московский дневник» Лили Палюевой.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.